Здравствуйте, сегодня четверг, 7 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Камала Харрис признала свое поражение на президентских выборах в США и обещала помочь мирной передаче власти в январе будущего года. Владимир Зеленский заявил, что провел замечательный телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Как возвращение Трампа в Белый дом может сказаться на мировой экономике? Также сегодня.
Это было очень неожиданно, и вообще-то бы надо было бы, чтобы Шольц это сделал намного-намного раньше.
В Германии распалась коалиционное правительство Олафа Шольца. Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис вчера вечером признала свое поражение на президентских выборах. Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на лужайке перед главным корпусом ее Альма-Матер университета Говарда в Вашингтоне, Харрис подчеркнула, что администрация Джо Байдена готова помогать избранному президенту Дональду Трампу и его команде в переходный период и обеспечит мирную передачу власти. И вот что Камала Харрис вчера в частности, сказала.
Мое сердце переполнено. Оно полно благодарности за доверие, которое вы мне оказали, полно любви к нашей стране и полно решимости. Результат этих выборов не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали, но услышьте меня, когда я говорю. Услышьте меня, когда я говорю, что свет надежды Америки всегда будет гореть ярко до тех пор, пока мы будем продолжать бороться.
Перед этим выступлением Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой. Штаб Трампа выпустил специальное заявление по поводу этого разговора, в котором говорится следующее. Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис сегодня утром побеседовали по телефону, и она поздравила его с исторической победой. Президент Трамп высоко оценил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера призвали важность единения в стране. И, как я уже упоминал вчера, президент Украины Владимир Зеленский был в числе первых государственных лидеров, кто поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Вечером в среду Зеленский сообщил, что позвонил Трампу, и у них состоялся замечательный, как выразился украинский президент, разговор. А вот что Зеленский сказал в своем ежедневном видеообращении.
Абсолютно переконливый результат выборов в Америке.
Совершенно убедительные результаты выборов в Америке. Очевидное лидерство президента Трампа. Я поздравляю его с этой победой. Вообще для нас в Украине, да и во всей Европе, очень важно было слышать тогда еще 45-го президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе. Peace through strength. Если этот принцип будет принципом политики и 47-го президента Соединенных Штатов, то Америка и весь свет от этого точно выиграют. По всем пунктам плана победы мы говорили на встрече в Нью-Йорке, а также на встречах в Вашингтоне, в Конгрессе и в Белом доме. В вопросах обороны, экономики, будущего после войны у нас есть потенциал для более тесного сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир более успешными.
И весь вольный свет больше успешным.
Это был Владимир Зеленский, Трамп и члены его избирательного штаба, пока разговор Зеленского с Трампом не комментировали. Ну и, как всегда, напомню контекст всех этих событий. Россия продолжает полномасштабную агрессию против Украины. За минувшие сутки массированному обстрелу подвергся Киев, пострадали жилые дома в нескольких районах города. Российские дроны также атаковали Одессу, продолжаются тяжелые бои на подступах к Покровску в Донецкой области Украины. Внимание средств массовой информации привлекла вчера публикация в социальных сетях депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, в которой она написала, что ВСУ готовится покинуть в ближайшее время Курскую область, операция в которой продолжается уже 3 месяца. Вот как эту публикацию комментирует военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
Она ссылается на пост главнокомандующего Александра Сырского, в котором он дает результаты нахождения Украины в течение 3 месяцев. месяца в Курской области. Его там рассказывают, сколько погибших, сколько раненых, сколько пленных, сколько техники уничтожено. И Марьяна Безугла, она оценивает этот текст как такое себе, ну, не то что политическое завещание, а как черта подведена под эту операцию, и, скорее всего, Украина будет выходить. Мое глубокое личное убеждение, что Украина должна была закончить эту операцию еще в сентябре этого года, потому что вот с 6 сентября Украина действительно топчется на месте и только теряет территорию. Мы потеряли порядка 30% территории, которые контролировали по состоянию на 1 сентября. Плюс там ориентировочно потеряли 300 единиц техники. Ну, это так очень приблизительно. Здесь все. И танки, и БТРы, и пикапы. А Российская Федерация, ну, где-то порядка 250 единиц только. Пока нас оттуда не выдавили вот силой, выход наш самостоятельный, это успех. Потому что это как боксер, который вовремя завершил свою карьеру, он был не побит на ринге, он самостоятельно сказал, я выхожу, повесил перчатки на гвоздь и вышел. Так само и Украина может совершить такой момент. Торжественно, прошу прощения, снять флаг с флагштока в городе Суджа, вот, не знаю, там какие-то телекамеры, видеокамеры, торжественно выйти из этого населенного пункта и сказать, что мы ушли самостоятельно, Российская Федерация ничего не смогла с нами сделать. Мы это сделали, еще раз, самостоятельно. И если будет нужно, снова туда вернемся. Действительно, мы за октябрь месяц потеряли 3 больших населенных пункта, но относительно. Это Кураховка, это Селидово и это Угледар. То есть, ну, это очень серьезный населенный пункт. И плюс угроза для Покровска, а вся Покровская агломерация – это 100 тысяч людей до войны. То есть разница колоссальная.
Это был военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Еще одно знаковое событие нынешней войны России против Украины. Украинский беспилотник впервые атаковал территорию Дагестана. Силы российских ПВО сбили его над Каспийском. Еще один беспилотник упал рядом с морским причалом. Очевидно, что целью этого удара была главная база Каспийской флотилии военно-морского флота России. Сергей Бескрестнов, эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий в интервью радио «Донбасс Реалии», подчеркнул, что мощности по производству боевых беспилотников, несмотря на все сложности, в Украине сейчас сопоставимы с российскими.
Если у нашего противника, у Российской Федерации, есть один основной производитель ВПЛА, то есть это все тот же БПЛА ударный иранского типа, который называется «Шахет», они ее называют в Российской Федерации «Герань». То есть у нас на данный момент уже сформировался более обширный рынок ударных БПЛА, так называемых «дипстрайков». Это порядка 4-5 производителей серийных, которые делают эти БПЛА, которые законтрактованы на длительный срок нашим Министерством обороны, получили долгосрочные прогнозы, контракты. То есть вот это такое положительное событие, которое у нас происходит. То есть они вышли на серию и производят действительно БПЛА, которые мы можем применять. В основном это БПЛА в сегменте 1000-1500 километров, но у нас есть и БПЛА, которые поражают цели на более дальние расстояния, 2000-2500-3000 километров. Наши зрители должны понимать, что эти БПЛА неуправляемые никак, то есть они ничего никуда не передают, точно так же, как и шахеды. То есть в эти БПЛА закладываются цели указания по спутниковым координатам, этот БПЛА запускается с нашей территории, и, соответственно, он летит определенным маршрутом, внося, скажем так, по ходу маршрута могут быть внесены некоторые корректировки, то есть, ну, так как маршрут этот, в принципе, не меняется, он выстраивается оптимально в обход ППО, в обход точек, которые, по нашим данным разведки, прикрыты РЭБом, для того, чтобы поразить оптимально какой-либо объект. Причем этот объект тоже надо поразить очень профессионально, подобрать угол захода на этот объект, высоту, направление и так далее, чтобы максимально увеличить шансы его поразить. Поэтому здесь через 2 года войны мы сейчас покажем нашему врагу о том, что мы стали равны, мы достигли паритета в области сегмента ударного БПЛА. Я вот часто рассказываю, что перенос войны на территорию противника, он имеет еще большое очень такое психологическое воздействие на население, в том числе противника, потому что для Российской Федерации СВО, как они называют, идет где-то там, да, далеко. То есть когда теперь война касается в том числе каждого россиянина, когда они видят, что мы тоже достигаем своих целей, когда они слышат сигналы воздушной тревоги, слышат взрывы и понимают, что жить с войной – это плохо, и понимают, как мы всей страной живем вот в это, все это время. Поэтому тут, конечно, есть аспект и уничтожения огневого поражения каких-то целей. Ну и немаловажно показывать тоже наше, уже, можно сказать, даже в какой-то мере доминирование в поражении целей Российской Федерации на длительные расстояния, на большие.
Это было мнение главы Центра радиотехнологий Сергея Бескрестного. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и напомню, что одновременно с президентскими выборами в Соединенных Штатах 5 ноября проходили выборы в американский Конгресс. В них тоже удача сопутствовала республиканцам, так что не исключено, что под их контролем окажутся и Палата представителей, и Сенат, и, как мы теперь знаем, Белый дом, что, безусловно, во многом развяжет республиканцам руки при проведении через Конгресс законодательных актов. Из Вашингтона передает наш корреспондент Владимир Абаринов.
Последние два года верхнюю палату Конгресса контролировали демократы, нижнюю – республиканцы. И в Сенате, и в Палате представителей большинство было незначительным, поэтому обе партии были полны решимости укрепить свое положение и получить контроль над палатой. Вот что говорил своим избирателям спикер нижней палаты, республиканец Майк Джонсон. Работа спикера палаты заключается в том, чтобы мы сохраняли и расширяли наше большинство в палате, и чтобы мы получили действительно квалифицированных кандидатов на этих выборах, чтобы отобрать у демократов места в палате. Сказать вам хорошую новость. Я думаю, это именно то, что произойдет. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер говорил в своей речи на съезде партии, поддерживая кандидатуру Камалы Харрис. She will lead America forward into a brighter future. But she can't do it alone. Она поведет Америку вперед к светлому будущему. Но она не может делать это в одиночку. Ей требуется демократическое большинство в Сенате Соединенных Штатов. Два года назад скептики говорили, что у демократов в Сенате нет никаких шансов на промежуточных выборах. Я сказал им, просто подождите. Мы собираемся удержать свои места в Сенате и, возможно, получить дополнительно одно или два места. И именно это и произошло. Леди и джентльмены, мои добрые друзья, на этом съезде. Я говорю вам всем сейчас, что мы собираемся снова удержать Сенат и получить дополнительные места. Обозреватель Fox News Лора Инграм твердила, что нельзя допустить, чтобы демократы оказались в большинстве в нижней палате. Медового месяца у Трампа не будет, если демократам удастся захватить палату представителей. Начнется круглосуточное сопротивление, судебные разбирательства, а может быть и кое-что похуже. Республиканец Берни Морено соперничал на выборах в Сенат в штате Огайо с сенатором-демократом Шерродом Брауном. Вот так он объяснял позицию своих избирателей. Они устали от карьерных политиков, которые ставят интересы иностранных граждан и иностранных государств выше интересов американских граждан. Они также устали от вечных политиков, таких как мой оппонент Шерод Браун. Он пошел на выборную должность, когда еще Ричард Никсон был в Белом доме. Он сидит в Вашингтоне 30 лет. Избиратели устали от этих людей. Они хотят перемен. Как вы знаете, я был бизнесменом всю свою жизнь. Я легальный иммигрант в этой стране. Избиратели видели, что Шерод Браун почти в 100% случаев поддерживал и голосовал за предложение Камалы Харрис и Джо Байдена, а теперь делает вид, что не хочет иметь с этим ничего общего. Они устали от этих фальшивых политиков. И, наконец, мнение комментатора телеканала MSNBC Криса Мэтьюза. Дональд Трамп хочет расстрелять своих оппонентов, посадить их всех в тюрьму. Просто невероятно, что он говорит о своих оппонентах. Это именно тот выбор, который у нас есть. Диктатура или демократия. Мы должны выбрать. Эти выборы больше, чем проблема абортов. Вопрос в том, какое правительство у нас будет, в какой стране мы хотим жить. Трамп может в конечном итоге начать сводить счеты. У меня есть Конгресс, у меня есть Верховный суд, я владею всем этим, я диктатор. Резонно предположить, что именно в эту сторону он и направляется. It's very reasonable to assume that's where he's headed. Итог выборов в Нижнюю палату пока не ясен. Обработка бюллетеней продолжается. А в Сенате победу одержали республиканцы, в том числе Берни Морено. Они получили 3 дополнительных места. Теперь у них в Верхней палате 52 голоса из 100. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Одним из тех, кто активно поддерживал Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, был миллиардер Илон Маск, и он явно выиграет от его победы, в том числе и финансово. В момент, когда стало очевидно, что Трамп вновь избран президентом США, наблюдались довольно заметные, хотя не критические колебания курсов мировых валют, но потом вновь в целом было достигнуто их равновесие. О том, как переизбрание Дональда Трампа скажется или уже сказалось на мировой экономике, я поговорил с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Ну, более или менее понятно, кто больше всего, видимо, выиграл от переизбрания Дональда Трампа, Илон Маск, акции его компании резко выросли. Но если говорить шире, мировая экономика, чего она ждет от Дональда Трампа, от переизбрания Дональда Трампа, и есть ли уже какая-то реакция этой экономики на то, что он выиграл выборы?
Ну, сказать, что какая-то гипертрофированная реакция была, нельзя. Несколько ослабил китайский юань. Была попытка продавить вниз цены на нефть. Собственно, это связано с обещаниями Дональда Трампа. И если говорить про мировую экономику, все с напряжением ожидают, выполнит ли он свои обещания относительно продолжения и усугубления торговой войны с Китаем. Ну, потому что это главное, на самом деле, что может случиться с мировой экономикой после переизбрания Дональда Трампа. Это, конечно, скорее всего, история следующего года, как минимум, ну, самое раннее. Потому что до этого у него будет много иммиграционных дел и прочих, а вот руки дойдут, скорее всего, в следующем году. Но уже на это рынок отреагировал, и, в общем-то, это чревато серьезным кризисом в Китае, потому что Китай и так балансирует на грани кризиса перепроизводства, там не очень хорошая ситуация, власти пытаются бороться с дефляцией, с одной стороны, с другой стороны, перегретый строительный сектор, который приносит убытки инвесторам, даже не сильный толчок может эту штуку опрокинуть. Кроме того, Трамп обещал отменить ограничения, действующие в США, на добычу нефти и сжижение природного газа. Ну, соответственно, и рынок реагирует, да. То есть вот его программа подразумевает, что на рынке будет больше углеводородов. Как на это отреагирует ОПЕК+, скорее всего, все-таки они попытаются снизить цену, чтобы выбить с рынка американские сланцевые компании, как это уже было. И здесь тоже, да, здесь большие опасения относительно того, что будет на рынке нефти. И, собственно, Олег Дерипаска первым, что он написал после того, как стало известно об избрании Трампа, что к маю цена Brent $50 за баррель. Это может оказаться, на самом деле, оптимистичным для России прогнозом, потому что цена может упасть и ниже. И мы это не так давно, в 2020 году, на фоне пандемии наблюдали, когда Саудовская Аравия, поддержанная другими арабскими странами, демонстрировала России свои возможности и добивалась договороспособности российских чиновников. Добилась. Довольно быстро. Что касается остальных его обещаний, то снижение налогов – это, конечно, благотворно для бизнеса. Американские фондовые индексы растут второй день подряд, причем растут хорошими темпами. Но здесь Всемирный банк высказывает опасения относительно американского госдолга. То есть если не оправдается ставка на то, что бурный рост экономики американской приведет к повышению собираемости налогов, то здесь проблема госдолга, она вообще висит, да, но это такая штука, которая рано или поздно потребует своего решения, да, и чем дальше, тем больше проблема нарастает. Хотя разговоры о том, что в США огромный бюджетный дефицит и огромный торговый дефицит ведутся, ну, в моей памяти, как минимум четверть века. Соответственно, такие вот последствия. С одной стороны, у Трампа развязаны руки, потому что, судя по всему, Конгресс будет республиканским. С другой стороны, обещать не значит жениться. Да? То есть вот он, как любой популист, наобещал довольно много очень радикальных вещей. Но посмотрим, какая будет реализация. Поэтому рынки сначала отреагировали, но сейчас все более-менее спокойно, и все ждут продолжения. Когда, во-первых, это будет? а во-вторых, в каком именно виде будут реализовываться все его предложения.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Ну, еще одно важнейшее, хотя и довольно неожиданное событие, которое, судя по всему, тоже во многом связано с победой Трампа на президентских выборах в США. В Германии распалось правительство канцлера Олафа Шольца после того, как он отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, главу, входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии. Шольц объявил также о намерении в середине января поставить на обсуждение в Бундестаге вопрос о доверии к канцлеру. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Анна Розе.
То, что произошло, это своеобразная реакция на выборы в США, где, как мы знаем, победил Дональд Трамп. И то, что произошло, не ожидал в Германии совершенно никто. И сам министр финансов Кристиан Линднер этого тоже не ожидал, поскольку он уже с самого начала, после выборов в сентябре 2021 года, провоцирует всех партнеров по правительственной коалиции, в том числе канцлера Олафа Шольца, своими какими-то неприемлемыми предложениями и выносит все споры на публику. Это ему часто вменялось в вину, но он был уверен, что Шольц не будет прекращать коалицию со свободными демократами, с его партии, лидером, которой он является. Однако же напряженность обстановки, которая возникла в результате выборов в США, привела к тому, что канцлер Олаф Шольц понял опасность ситуации этого нестабильного правительства ФРГ и как повод взял вот именно заседание по бюджету коалиционного правительства и решил, если Линднер не будет идти на уступки, просто послать его в отставку как министра финансов. И, естественно, этот шаг должен был автоматически привести к тому, что все другие министры Свободно-демократической партии, которые занимают посты в этом кабинете, должны покинуть их. И тем самым это бы привело к правительству меньшинства. Так оно и случилось. Что всех удивило, всех наблюдателей и всех журналистов, удивило прежде всего речь самого Олафа Шольца, который 15 минут говорил свободно, без бумажки и как никогда четко и эмоционально. Все оценили эту речь как одну из самых лучших речей Шольца за весь период так называемой светофорной коалиции. Видимо, у Шольца действительно наболело. В чем он обвиняет министра финансов Кристиана Линднера? Именно в том, что тот блокирует все решения на уровне правительства и постоянно провоцирует, и постоянно не соглашается на компромиссы и выносит это на публику. Естественно, прежде всего, здесь речь идет о помощи Украине, потому что в связи с вероломным нападением России на Украину и полномасштабной войной финансов не хватает, и в бюджете Германии возникли очень большие, скажем так, метафорические дыры. Они возникли не только потому, что помощь Украине требует больших вливаний, так же, как и оборонная промышленность и вообще вся оборонка. Они возникли не только потому, что прекратились поставки российского газа. Эти проблемы возникли прежде всего потому, что война привела к ослаблению конъюнктуры мировой и в Германии. Естественно, внутренняя политика живет тем, что кабинет министров удовлетворяет требования избирателей, то есть финансы должны также идти на социальную помощь, на образование, на здравоохранение, на инфраструктуру. Однако денег хронически не хватает во всех этих областях. И единственным выходом из этой ситуации было бы ослабление так называемого бюджетного тормоза, если проще сказать, возможность государству брать займы и тем самым финансировать текущие расходы. Однако Кристиан Линднер постоянно противостоял этому предложению и отказывался от возможности ослабить бюджетный тормоз. Говорил, что вот мы не имеем права, потому что есть предписание Евросоюза. Буквально в начале октября я ему задавала вопрос, почему он отказывается это делать на встрече с Союзом иностранных журналистов. И его аргумент был, знаете, хорошо, что вы мне задали этот вопрос, потому что на самом деле не я виноват, а виноваты предписания Евросоюза. Но это не так. Виноват именно Линднер. напряженное финансовое положение, невозможность брать госзаймы. Именно это его вина, и все это произошло только по его желанию. Теперь, я думаю, после того, как Шольц послал Кристиана Линнера, министра финансов, в отставку, ситуация будет проще и даже лучше. Шольц сделал как раз самый нужный в этом отношении шаг, потому что послав в отставку министра финансов и сказав о том, что он будет ставить вопрос о доверии канцлеру Бундестаге, что, естественно, приведет к новым выборам парламентским, он сделал очень важную вещь для Германии, для Европы, для всего мира. Он прекратил существование нестабильного правительства, которое было помехой для того, чтобы помогать Украине и ее поддерживать во всех секторах, и в экономическом, и в оборонном. Мы видим, что с приходом к власти Трампа растут опасения, что Америка перестанет помогать Украине и сократит финансовые средства для ее поддержки. Так вот, в связи с этим очень важно, чтобы сохранялось такое государство и такое правительство, как германское, где был бы консенсус насчет того, что помощь Украине необходима. То, что сделал Шольц, я думаю, исторически это очень важный и мужественный шаг. Мужественный почему? Потому что он прекрасно знает, что он больше не будет канцлером. Если в середине января президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустит Бундестаг, а, видимо, так оно и будет, если в марте будут проведены выборы в Бундестаг, а, видимо, так оно и будет, Шольц не станет больше канцлером. Он отказался от своей власти для того, чтобы стабилизировать политическую жизнь Германии и правительственный кабинет. Если говорить о прогнозах, то я четко вижу будущим канцлером лидера Христианского демократического союза Фридриха Мерца. По всей вероятности, следующим правительством будет коалиционное правительство из Свободной демократической партии, то есть партии Шольца, и блока ХДС-ХСС лидером Фридриха Мерца. И я думаю, что Бундестаг, в конце концов, выберет его канцлером после проведенных парламентских выборов. И я думаю, что это также будет очень хорошо для Украины, это также будет очень хорошо для Европы. Единственное, что тут можно подчеркнуть, это было очень неожиданно. Вообще-то бы надо было бы, чтобы Шольц это сделал намного-намного раньше.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Анны Розы. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».